Глава 14. Танцы химер.
Простите, что?
Вообще-то между «хочу» и «люблю» принципиальная разница, и она размером с холодное Северное море. Показалось, что именно в него меня и обмакнули. Не то чтобы я тут же принялась отталкивать Гаррета, но поутихший энтузиазм он немедленно уловил и хрипловато спросил. «Все в порядке?»
«Угу».
Северянин аккуратно поставил меня на ноги, обнял щеки большими ладонями и наклонился, пытаясь рассмотреть выражение лица. Оно было говорящим, но скрытым темнотой.
«Я тороплюсь, да?»
«Разве что чуточку. Всего лишь на скорости шквального ветра».
Неожиданно сбоку торжественно открылась дверь, спрятанная в самом торце коридора. Мрак разрезал яркий луч света, заставивший нас скривиться. В дверном проеме, отбрасывая на пол длинную изломанную тень, появился дворецкий Ройден. С пафосным видом, словно объявляя о прибытии его королевского величества, он доложил последние новости.
«Молодой хозяин, в столовой содрали портьеру. Фруктовые вазы, принадлежавшие вашей прабабке, госпоже Вайерт, больше нет. Осколки убраны, никто не пострадал. Посудная горка восстановлению не подлежит. Других происшествий пока не случилось. Гости спрашивают о вас. Ужин подадим, когда прикажете. Приятного вечера».
Закончив передавать вести с полей, дворецкий попрощался церемониальным кивком головы и закрыл дверь, оставив нас наедине друг с другом и слепящей темнотой. В молчании мы продолжали смотреть в ту сторону, где погас свет.
«Одного не пойму», — протяжно вздохнул Гаррет. «Что они сделали с посудным шкафом?»
«Они в него упаковывались во время игры», — старательно сдерживая смех, поделилась я практическим опытом из детства. «Мальчики вырастали, матерели, но замашки у них на всю жизнь оставались прежними».
«Но разве это возможно физически?» – озадачивался Гаррет.
«Ты удивишься, какая просыпается пластичность, когда не хочется быть пойманным в прятках», – фыркнула я.
Прежде чем выйти в люди, пришлось наскоро приводить себя в порядок. Справились мы на троечку. Растрепанный Гаррет отправился выяснить, что приключилось с посудной горкой и не ту ли самую горку сломали, в которой много лет подряд хранился какой-то дорогой сервиз. Я вернулась в гостиную. Тут же обнаружила, что криво застегнула пуговицы на блузе. Пришлось сделать вид, будто перекошенная одежда — последний писк шаэрской моды. Но все немедленно догадались, что во время игры я не только пряталась. В смысле, толком не пряталась. Шуму навела специально, чтобы меня поймали.
«Мейс, не с тобой?» подскочила ко мне раскрасневшаяся от вина Юна. «Все пришли, а его нет. Думала, что вы вдвоем, но он исчез. Вдруг его загрызли».
«Кто?»
«Кто-нибудь», — всплеснула она руками. «Мало ли, на побережье разных тварей».
«Тогда они его догрызают», — с иронией поправила я.
«А?» — испугалась подружка. «Говорю, что Мейс такой большой, что его сразу не сожрешь, только по частям». «Ты смеешься, да?»
Юна посерьезнела, и в ее глазах появилось осуждение.
«Вдруг ему плохо и нужна помощь?»
Вообще, я была уверена, что ему сейчас скорее хорошо, чем плохо, но черничное вино оказалось коварнее черемуховой настойки, и под хмельком подруга теряла чувство юмора и меры. Она заставила меня отправиться на поиски потерявшегося Мейза. В комнатах его не нашлось, ни один шкаф по габаритам с долговязым приятелем не совпадал, и ни в одну полку, даже сложившись в три погибели, он не поместился бы. Мы разделились. Юна помчалась на второй этаж проверять спальню, а я прошлась по первому этажу.
Мейс нашелся в каминном зале. Согласно собственной теории о потерянных вещах, всегда лежащих на видном месте, он дрых на шкуре неопознанного зверя, разложенный перед вычищенным незажженным камином.
Приятеля совершенно не смутило, что комната не участвовала в игре, а темнота в ней стояла естественная. Никто не потрудился зажечь лампы. «Эй!» — сдержанно позвала я и чуточку пнула его по ботинкам. «Значит, пока я героически пыталась отыскать тебя в темноте, ходила по комнатам и жалобно звала, ты просто спокойно дрых здесь на полу? Бросил лучшую подругу, можно сказать, на растерзание врагам».
«Слишком пафосно даже для тебя, Адель», — промычал он, не поднимая головы. «Игра закончилась?»
«Да», — отозвалась я. «Не благодари, что спасла тебя от нечеловеческого прострела поясницы».
«Даже не собираюсь. Я давно излечился от этого недуга».
«Поэтому мама положила тебе в дорожный сундук пуховый платок? Если что, она взяла его у нас».
«Мэйзи!»
— пронзительно завопила из дверей Юна.
«Ты вернулся!»
«Да он никуда и не уходил». Вечер успешно закончился не для всех. Северяне неосмотрительно пожелали играть в традиционные шаэрские игры, оказавшиеся убийственными для некоторых аристократов. Не зря говорят, что для шаэрца хорошо, то для северянина смерть. Проснулась я ранним утром от мягкого поглаживания по щеке. С недовольным вздохом открыла глаза. Возле кровати на корточках сидел Гаррет. Одетый, выбритый, с аккуратно собранными волосами. «Просыпайся», — прошептал он с улыбкой. В последний раз мягким поглаживанием меня будила химера-зайка в доме Уэйблов. В личине крылатой ящерицы она сидела на соседней подушке и возила шершавым языком по щеке. Я решила, что крошка прониклась ко мне большим чувством, а за завтраком Мэй с характерным для него высокомерием заявил, что трехликие химеры, прежде чем жрать, проверяют еду на вкус, жива или издохла. Дескать, падалью они не питаются. С тех пор я начала с подозрением относиться и к зайке в любой личине, и к утренним пробуждениям от нежных прикосновений. Вряд ли Гаррет проверял, насколько завтрак свеж, но как-то подозрительно он улыбался. Кто вообще способен улыбаться на рассвете, когда нормальным людям хочется кого-нибудь придушить подушкой?
«Северяне, вы когда-нибудь спите?» — промычала я, натягивая одеяло до самого носа. «Оставь меня до обеда. Я передумала идти на стихийную магию. Пусть ставят прогул. Хочу выспаться, как шаэрская аристократка».
Подтверждение своих слов я решительно закрыла глаза. Он бесцеремонно щелкнул меня по носу.
«Прикончу!» — процедила я сквозь зубы, по-прежнему делая вид, что предпринимаю отчаянные попытки вернуть сон.
«Идем на пляж».
«Холодновато для купания», — проворчала я.
Откровенно сказать, под утро в коттедже вообще заметно похолодало. Теплые жилы, пульсирующие в стенах, справлялись с влажностью внутри комнат, но не с обогревом. А в середине ночи мне открылась ужасная проза жизни. Из окон с отличным видом на море просто чудовищно сквозит. Пришлось надевать вторые теплые носки.
«Позавтракаем на свежем воздухе».
«В такую рань?» — подскочила я и испуганно повернулась к Юне, спящей на другой половине кровати. «Вчера она так увлеклась черничным вином, что сегодня наверняка об этом пожалеет. Как и друзья Гаррета, решившие приобщиться к древней шаэрской традиции застольных игр. Они заявили, что раз показали нам местное развлечение, теперь наша очередь демонстрировать. Я рано ушла спать, но есть у меня подозрение, что на своих ногах из коттеджа уехали не все. Некоторые отъехали домой на ногах, в смысле, за корках своих лакеев. А другие вовсе отправились на чердак, в комнаты для прислуги. Хозяйских спален на всех не хватило.
«Они прилетают только в это время», — туманно сказал Гаррет.
«Возле моря летает кто-то еще, кроме чаек?»
«Ты когда-нибудь видела драконовых химер?» — ответил он вопросом на вопрос.
«100 раз в зоопарке магических существ».
«А то, как они играют на воле?»
Мы собрали кое-какую снеть для завтрака и тихо сбежали из дома. Спускаясь по крутой каменной лестнице к воде, я крепко держала Гаррета за руку и смотрела на уходящую за горизонт тревожно-серую воду. С приходом холодов море впитывало цвета небесной хмари и становилось графитового цвета. На отсыревшем темном песке валялись подсыхающие охапки водорослей и плавники, выброшенные волнами на берег. «В начале недели на побережье был шторм», — пояснил Гаррет непритязательный вид пляжа.
«Еще не успели убрать».
«Я непривередливая», — отозвалась я, сосредоточившись на приятном ощущении большой теплой ладони, сжимающей мои пальцы.
У Вайерда всегда были удивительно теплые руки. Таким доверяешь.
Я расстелила на коряжестом топляке, прихваченный из гостиной шерстяной плед, на него мы и пристроились. Гаррет достал из корзины термос с горячим клюквенным чаем, отвинтил крышку и передал мне. По вкусу, как ни странно, местная ягода напоминала оскаром. Жаль, не давала прилива магических сил.
«Ты в курсе, какими опасными бывают пикники на свежем воздухе?» — с умным видом спросила я. «Тут одни попытались устроить обед возле химер. Все закончилось трагедией».
Вайерд, понимающе протянул.
«А я-то думаю, почему у твоего друга расцарапано лицо?
И еще ему пришлось заплатить штраф за беспорядок во внутреннем дворе».
Некоторое время мы молча прихлебывали остывающие напитки. Я хрустела печеньем, удивляясь, каким, оказывается, вкусным оно может быть на свежем воздухе. Жестяная банка практически опустела. Над водой кружили бакланы, завтрак подходил к концу. Химеры не появились.
«Может, сегодня у них нелетный день?»
«Скоро будут», — пообещал он.
Печенье осталось одно. Гаррет прихлебывал пустой горький кофе и не делал попыток запустить руку в банку. Пришлось ее протянуть и торжественно объявить.
«Как справедливый человек, я обязана его предложить тебе, потому что ты ничего не ел».
«Не стесняйся», — улыбнулся он, уступая последний кусок.
«Давай сыграем в игру».
Губы северянина дрогнули в улыбке. Он-то помнил, чем закончились коварные шаэрские игры для его приятелей. Один из немногих.
«Не надо так ухмыляться», — с укором сощурилась я, хотя самой стало смешно. «Рассказываем самые жалостливые истории о себе. Последнее печенье обязано достаться самому большому неудачнику».
«Хорошо», — в темных глазах Гаррета плескался смех. «Ты начинаешь».
«Однажды меня хотела съесть химера Мейза. Ее зовут Зайка. Большую часть времени она похожа на смешную балунку, но иногда в ней просыпается гремлин. Она влезает в личину ящерицы и во всех видит кусок свежего мяса. Твоя очередь».
«Хм...» Он задумался, отхлебнул кофе. «Когда я был наставником у первокурсницы, она пробралась ко мне в купальню, унесла всю одежду и оставила свое полотенце. Захотела узнать, что прячется у меня под рубашкой. Пришлось идти через коридор в розовом полотенце».
«Было неловко?» — с трудом сдерживая смех, уточнила я.
«Скорее холодно».
«Твоя жалостливая история звучит как позерство. Ты не пробудил во мне ни капли сочувствия».
«Тогда твоя очередь».
«Я приехала в Норсенд, потому что понятия не имею, чем хочу заниматься, и не могу выбрать направление. Но, увы, у меня по-прежнему ничего не получается. Видимо, придется идти на бытовую магию и всю жизнь продавать энергетические тоники. С зельеварением у меня нет проблем».
«Год назад я утерял связь со стихией», — вдруг произнес он. «Как раз в это время. Пришлось взять академический отпуск. Было много планов, но как-то утром проснулся и не смог создать простейшее заклятие. В тот момент я осознал, что без стихии у меня Ничего нет.
Сказал наследник магической династии, с иронией прокомментировала я. Родиться в богатой семье – это не достижение, Адель, а простое везение.
С удивлением я повернулась к Гаррету. Он смотрел на хмурое море, но вряд ли видел волны. Очевидно, мыслями он находился где-то далеко от пляжа, узкой полосой окаймляющего берег.
«Почему ты на меня смотришь, как будто заплачешь?» — усмехнулся он, словно почувствовав взгляд. «Мы ведь играем».
Полагаю, он и сам понимал, что мы больше не играли.
«Ты с честью выиграл последнее печенье, Гаррет», — полушутливо объявила я. «Оно твое по праву».
«Эй, смотри!» — вдруг кивнул он в сторону кромки моря. Они словно вынырнули из пустоты и уже купались в холодном соленом воздухе. Два сильных, величественных зверя. Гладкие графитовые тела с длинными хвостами и мощными перепончатыми крыльями обвивались вокруг друг друга, как их рисовали на гравюрах и гербах. В другой момент разлетались в разные стороны и снова сходились. Взмывали вверх, теряясь во влажной завесе, камнем падали вниз, на бешеной скорости пролетая над поверхностью воды и касаясь ее когтистыми лапами. То ли бой, то ли танец. Неожиданно одна из химер, сложив крылья, как подбитая птица, рухнула в воду, только хвост мелькнул. Пары секунд позже зверь вылетел на поверхность, подняв фонтан брызг. Я охнула от восторга и вдруг обнаружила, что не просто вскочила с насиженного места, а, наблюдая за драконами, подошла практически к кромке воды. Море уже облизывало носы ботинок. «Отсюда недалеко до северного гребня Крушвейской гряды», пояснил Гаррет и провел рукой, словно отчерчивая по воде горизонтальную линию. «Драконы прилетают с Девичьего мыса, здесь проходит теплое течение». Я всего на мгновение отвернулась, чтобы посмотреть на Вайерда, а крылатые звери исчезли так же неожиданно, как появились, словно растворившись в воздухе. В небе осталась лишь туманная дымка. «Займемся стихийной магией», — вдруг предложил Гаррет, растерзав волшебство момента такой прозаичной вещью, как учеба.
«Ты серьезно?»
«У меня было множество идей, чем можно заняться ранним утром. Хорошенько отоспаться, заснуть над книжкой, зажечь камин и подремать в тепле, окружив себя деревянными ширмами. Но северяне по утрам спали только после веселых шаерских игр».
«Не ленись, Адель, вставай в основную позицию», — скомандовал Вайерт. «Ты удивишься, как приятно заниматься магией на морском пляже».
Вряд ли поцелуи под соленым ветром и догонялки на мокром песке можно было назвать занятиями по стихийной магии. Зато было головокружительно и весело. Если бы нахальные чайки не устроили дерзкое нападение на остатки нашего завтрака, мы, пожалуй, еще бы потренировались. Пришлось распугать обнаглевших налетчиц простеньким заклятием, вызывающим легкую дрожь земли, собрать вещи и отправиться в дом. Подниматься на обрыв оказалось так же паршиво, как все прошлые разы. Правда, мы никуда не торопились, делали остановки.
«Видишь», — указал Вайерт куда-то в сторону, — «там Девичий мыс».
Вдалеке действительно можно было разглядеть скалистую стену с выступающей ступенью. Неожиданно вспомнился географический атлас. Я действительно видела это название, когда готовила доклад по топографии Норсента. Кто бы мог подумать, что уже через пару лет мне доведется не просто рассматривать выступ, похожий на крючковатый нос на карте, а полюбоваться в натуре.
Знаешь, почему Девичий мыс так назвали? Во времена первородного языка местные приносили химерам в жертву невинных девушек, задабривали, чтобы звери не нападали на деревни.
«Помогала?» — фыркнула я.
«Нет, конечно. Голодному зверю без разницы, кого жрать — корову или девственницу. Потом до короля дошло, что надо не только карать смертной казнью человеческие жертвоприношения,
но и отправлять в глубинку стихийников. Нападения прекратились. Драконовых химер почти не осталось. В темные времена на них вели охоту, а теперь бережно охраняли законом и трепетно следили за популяцией. Вот если не освою стихийную магию, то вполне могу подучиться на зверомага, а потом следить за драконами в их естественной среде обитания. Главное, чтобы не сожрали, как тех несчастных девственниц.
«Вы, северяне, всегда были дремучими», — проворчала я. «Поэтому в Шаэре до сих пор свято верят, что на полуострове все ходят в медвежьих шубах и живут в ледяных юртах».
Когда мы вскарабкались наверх, я бросила взгляд на темный дом. В окне первого этажа стояла Кейрин. Издалека было невозможно рассмотреть выражение лица, но едва стало ясно, что она раскрыта, девушка отступила вглубь комнаты и скрылась за занавеской.